эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи книга «Анатолий Кузнецов на свободе. Избранные выступления писателя на радио «Свобода». Издательство «Корпус» выпустило книгу «Анатолий Кузнецов на свободе». Это сборник избранных выступлений писателя в период с 1970 по 1979 год, когда он после эмиграции из Советского Союза работал в лондонской студии «Радио Свобода». И рассказывает мой коллега, сын Анатолия Кузнецова, Алексей Кузнецов.
Все писатели-эмигранты, постепенно вернувшиеся в литературную жизнь России после распада Советского Союза, в эмиграции, как говорится, продолжали свое дело, то есть писали книги. Можно обсуждать их достоинства и сравнивать уровень литературы, но при наличии объекта обсуждения, то есть, собственно, литературного творчества. Случай же с Анатолием Кузнецовым особый, почти уникальный. За неполные 10 лет в эмиграции он не написал ни одной новой книги. В 1979 году, после смерти Анатолия Кузнецова, не дожившего всего 2 месяца до своего 50-летия, тогдашний директор русской службы «Радио Свобода» Владимир Матусевич так говорил об этой особенности творческой судьбы писателя.
В 1975 году шведская газета «Экспрессен» опубликовала текст его длительной беседы с корреспондентом. Швед удивлялся, почему ни одной новой книги не опубликовал Кузнецов. Он остался в Лондоне, потому что нестерпимой стала для него цензура и самоцензура, что хотел писать и жить свободно. Он начал новую жизнь в благоприятных условиях, двери западноевропейских и американских издательств, публиковавших ранее его «Продолжение легенды» и «Бабий Яр», были для него широко раскрыты, более того, от него ждали, требовали новых рукописей. «В чем же дело?» – Анатолий ответил спокойно, подробно и безжалостно. «Он не может и не хочет писать на том уровне, что был присущ его литературной карьере в Советском Союзе. Он попробовал свои силы в экспериментальной модернистской прозе неудачно. От себя замечу, в 1972 году в альманахе «Новый колокол» был опубликован фрагмент из его романа «Тейдж-5». И впрямь плохо. Поученически беспомощное повторение так называемой прозы потока сознания. Словом, он с беллетристикой покончил. Журналист не успокаивался. Ага, стало быть, творческий кризис. Не потому ли, что русский человек не может жить и созидать вне России? А может, всему виной неизжитый шок резкого слома жизни на две несовместимые половины? А может, неприкаянность в личной жизни? А может, то? А может, это? Швед был искренен в своем сочувствии. Он искренне сожалел о творческом кризисе художника. Он искренне не понимал, не был в состоянии понять, что писатель Анатолий Кузнецов, отказавшись от писания и публикации романов, может быть счастлив. А он был счастлив, и не было творческого кризиса, потому что в Лондоне кончился Кузнецов-беллетрист, кончился в силу редкостной, беспощадной требовательности к самому себе. Но родился Кузнецов-публицист, и не побоюсь назвать его мастером этого трудного жанра. Он приходил к микрофону с обнаженной душой, беззащитной в своем доверии к слушателю, в своем всепроникающем желании поведать о светлой радости бытия, о пронзительном счастье, что испытывал он, собирая грибы в английском лесу, или бродя босиком по кромке морского прибоя, или обзаведясь новой игрушкой, хитроумной пишущей машинкой. И боль его, гнев, с какими говорил он о проклятой скудости советского бытия, духовной, материальной, социальной, они были суть отчаяния доброго, совестливого человека, который не может примириться с мыслью, что вот он бессилен разделить простейшую, насущнейшую радость свободы со своими соотечественниками. когда издадут хотя бы томик избранных его радиобесед, станет очевидно. Сетование на творческий кризис – глупость. Умер мастер в зените, в расцвете литературного своего и человеческого дара.
И вот лишь в 2011 году случилось то, о чем говорил Владимир Матусевич более 30 лет назад. Вышел тот самый сборник выступлений Анатолия Кузнецова. Говорит главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень.
Книга, принадлежащая перу Анатолия Кузнецова с говорящим названием «На свободе», вышла благодаря трем обстоятельствам. Первое обстоятельство – это, безусловно, талант самого автора. Анатолий Кузнецов известен как романист. В данном случае в книге представлено его эссе. Я бы сказала, что это прообраз сегодняшних авторских колонок. На самом деле, это беседы, с которыми Анатолий Кузнецов выступал у микрофона «Радио Свобода». Но, безусловно, это беседы, которые были сначала написаны. Это удивительное умение написать текст, который будет читаться как текст и звучать как беседа. Это редкое умение. Не каждый писатель и не каждый журналист обладает этим свойством. В этих текстах есть две особенности. В них очень точное, выверенное, взвешенное слово и отточенная мысль. Именно это превращает эти эссе не в простую журналистскую публицистику на злобу дня. В них нет ни злобы дня, ни просто злобы, а в писательскую публицистику, которая не является скоро портящимся товаром. Обычно публицистические произведения очень трудно переиздавать. В них слишком много реалий времени, слишком много того, что связано с текущими событиями, слишком много того, что надо объяснять последующим поколениям читателей. В случае с Анатолием Кузнецовым это нет. Здесь не нужны сноски, здесь все прозрачно, четко и ясно. Может быть, потому что мысль, она больше, чем мысль, привязанная точно ко времени. Она обращена к ценностям, которые не умирают. Второе обстоятельство, благодаря которому эта книга появилась на прилавках, это, безусловно, смелость издателя. Не каждый издатель возьмется сегодня издавать публицистику, в основе которой лежат беседы на «Радио Свобода», когда-то запрещенном в Советском Союзе «Радио Свобода», вышедшие в 70-е годы. И все-таки издательство решилось это сделать. Я думаю, что не очень рассчитывая на коммерческий успех, хотя уверена, что эта книжка будет продаваться и будет читаться. Я знаю, что сын Анатолия Кузнецова, Алексей, пытался издать эти письма на протяжении более чем 10 лет, и ни одно издательство не бралось за это. Издательство «Корпус» взялось, и я думаю, оно не будет об этом жалеть.
Так считает главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Писатель, президент фонда «Холокост» Алла Гербер в свое время была знакома с Анатолием Кузнецовым, и потому для нее выход этой книги – особое явление.
У меня было ощущение, что он мой простобеседник, что вот мы сейчас, сегодня сидим с ним, стоит у нас бутылочка вина, и мы сидим и разговариваем. И все, что он говорит, это мне необыкновенно близко понятно, это абсолютно сегодняшний текст. Это продолжение фактически Толиного романа «Бабий Яр», потому что и там, что есть человек, и там, кто мы люди, и там, для чего живем, и что есть жизнь, и что есть не жизнь. Это размышление о нас, живущих сегодня, и размышления о том, что с нами будет, и куда мы идем, если вообще идем. Это даже не слово «актуальное». Актуальное – это когда вот какие-то факты, которые сегодня звучат, это то, что может быть всегда, потому что когда умный, талантливый, очень индивидуально обозначенный человек размышляет о том, о чем он там размышляет, о нас, то это всегда то, что нам необходимо. Потому что «Бабий Яр» – это как любое серьезнейшее произведение, связанное с самыми трагическими событиями, Холокост и Бабий Яр, и все, что тогда произошло с ним, вокруг него, это настолько потрясение, что правильно говорили, что после Освенцима нельзя писать стихи. Он там настолько выложился, что трудно даже было себе представить, а что писать дальше. Настолько там эта книжка объемная, она же не только о Бабьем Яре. И он, 14-летний мальчик, познавал жизнь, познавал себя через эти события. И познавал свое место в этой жизни, свое участие в этой жизни. И с этим очень многие писатели, написав о Холокосте и об Освенциме, о Бабьем Яре, но вот именно о Бабьем Яре так, как написал Толин, не написал никто, поэтому те, кто писали в основном об Освенциме, о лагерях смерти, они от этого не могли больше избавиться и писать что-либо еще. Например, Прима Леви, так и не освободившись от Холокоста, от этой мучительной для него темы, он не выдержал, он покончил с собой. И то, что Толя больше не писал беллетристику, а писал, продолжал свои темы, вот не то, что упрек нельзя ставить, а наоборот, надо склонить голову, что он, пережив, прожив и написав такое, как «Бабий Яр», он продолжал о том же думать, но просто в другом жанре. Та трагедия, которую он в себе нес всю жизнь, она, может быть, и его отторгала от какого-то сочинительства, от придумывания какого-то сюжета. Он такие сюжеты увидел, что после этого очень страшно начать что-то придумывать. Мое предположение, но я думаю, что я права.
С выходом в свет этой книги в творчестве Анатолия Кузнецова заполняется гигантский пробел. В 2002 году увидели свет письма Анатолия Кузнецова, написанные им его матери из Лондона в Киев в середине 70-х. Эта книга «Между Гриневичем и Куреневкой», вышедшая в издательстве «Захаров», фактически является первой книгой Анатолия Кузнецова, созданной им в Лондоне и опубликованной в России. И вот, наконец, опубликованы беседы Анатолия Кузнецова на свободе. Эти две книги по-своему уникальны. Это, если можно так сказать, книги, не написанные в эмиграции Анатолием Кузнецовым. Они словно бы дополняют друг друга. Переписка с матерью – дело глубоко личное, в ней не затрагивается политика, в ней нет прямой критики брежневских времен. А в беседах на свободе он уже говорил открыто, активно обсуждая политические события и критикуя советский строй. Вместе же эти книги дают практически полную картину его жизни и творчества в эмиграции. Именно творчество, как его ни назови, литературой, публицистикой или летописанием, говорит историк Ирина Щербакова, руководитель образовательных программ общества «Мемориал».
Он войдет в литературу, Анатолий Кузнецов, конечно, как автор «Бабьего Яра». Вообще, очень часто писатели, которые написали очень, даже много книг в своей жизни, остались в литературе авторами одной книги. И эта книга ведь его, вышедшая в 60-е годы, сыграла огромную роль. Я даже вспоминаю себя, в общем, еще школьницей. А на меня эта книга произвела чрезвычайно сильное впечатление, потому что ничего сколько-нибудь похожего на это изображение оккупации, которое, между прочим, до сих пор остается в нашей литературе, да и в истории белым пятном, вообще-то не было. И, честно говоря, можно даже сказать, что и не появилось толком вообще ничего равного с точки зрения такого вот свидетеля. Уехав, Анатолий Кузнецов продолжает оставаться свидетелем, важным свидетелем, хроникером. И можно говорить как угодно, так сказать, называть это публицистикой. Значит, вот он не дожил до перестройки, но пройдет какое-то время, и очень многие писатели вообще перестанут писать художественные тексты, а на некоторое время вообще окунутся в публицистику. И чем вот эта книжка замечательна? Тем, что она не устарела, но голос автора в ней абсолютно слышен. Это очень редкий случай, когда произнесенные передачи так можно сегодня читать.
А вот что думает Ирина Щербакова об актуальности сегодняшнего издания новой книги Анатолия Кузнецова.
Буквальной актуальности это немножко, так сказать, было бы наивно говорить. Нынешнее время совершенно не идентично брежневской эпохе. Все-таки брежневское государство в сильной степени, а хоть и было посттоталитарным, и, в общем, времена были не людоедские, как говорил Надежда Яковлевна Мандельштам, но все-таки это было совершенно такой коммунистический, закрытый, хоть и посттоталитарный режим. Конечно, все-таки современная эпоха при всей своей дряни, она все-таки не такая. Но, во-первых, посыл, который исходит от разных идеологов, приближенных к власти, что, в общем, это была неплохая эпоха, ребята. Да ну что вы, все мы вообще-то жили неплохо, самое главное ни во что не вмешиваться. И у нас была стабильность. И кроме того, поколение же вот это вот нынешних людей, которые, собственно говоря, составляют в какой-то мере старшее поколение властной элиты, это же дети вот этого времени брежневского. Ну и, значит, это, так сказать, у них тоже окрашена в какие-то ностальгические тона. Так вот, эта книжка совершенно, я бы даже сказала, для школьников прямо, которые их погружают просто вот у нас с детства в эту атмосферу ностальгии, там их бабушки и дедушки, например, иногда и родители. Это такая просто, может быть, даже пособие по антиностальгии. В ней, хотя вот он уехал и продолжает писать вещи эти через несколько лет после того, как он уехал, они в этом смысле дают такой талантливый и честный, и беспощадный совершенно образ этого времени. Ведь он каждую беседу посвящает всегда какой-то одной теме. То цензура, то Тульский союз писателей, то КГБ, то просто очереди. Самые разные, так сказать, кусочки этой жизни. И они написаны очень ярко, очень выпукло. И что очень важно, он ведь был, как мы сейчас скажем, человек, абсолютно сделавший себя сам, за которым, в общем, не стояла культурная среда, а наоборот, выбивавшегося абсолютно самому с очень тяжелым опытом и оккупации, которая, кстати говоря, людей страшно ломала, порождала в них страх, недоверие, так сказать, к другим людям, ложь, фальшь и так далее. Работа на стройке, в конце концов, на которую он ушел. Это глаз тоже человека из народа, которому трудно сказать, да бросьте вы, пожалуйста, это ваши все диссидентский, интеллигентский взгляд на эпоху, а мы все жили прекрасно. Вот в этом смысле ему очень трудно что-то возразить. Ну и выводы. После каждой вот этой вот его беседы следует некоторый вывод о времени, об эпохе, о сути этого времени. Это звучит чрезвычайно современно.
Так считает историк Ирина Щербакова. Ну а в завершении предлагаю вам послушать голос Анатолия Кузнецова. Это фрагмент одной из тех самых его бесед. Архивная запись «Радио Свобода», 9 декабря 1977 года.
О том, что было, говорят, не было. Раньше я сильно нервничал, когда с этим сталкивался. Но, прочтя Джорджа Орвелла «1984», стал относиться более спокойно. Философски спокойно – вряд ли это мудрость. Больше самозащита, иначе ведь никаких нервов не хватит. Банальная истина – человек привыкает ко всему. Ко всему! Вдуматься только странно. Но сейчас я хочу коснуться темы, которая сама в себе неисчерпаема, и потому только коснуться, которая в советской действительности выражается формулировкой «этого не было». Это с нею сталкиваясь, я нервничал или прямо-таки ошалевал, ну, когда вам говорят, при сталинском терроре уничтожали и сажали в лагеря тех, кто этого заслуживал. Тут можно спорить, доказывать, выяснять, но когда вам говорят, при Сталине террора не было и никаких лагерей не было, откуда вы это взяли? Да вы что? И смотрят при этом уверенными, невинными глазами. Что тут делать? Конечно, вы попытаетесь привести факты, а вам на это... Так это же клевета, продажность империалистических агентов. И рассказывайте, и доказывайте, хоть головой о стенку бейтесь. На это одно невозмутимое «не было этого». Сегодня поразительно думать, но данный пример ведь не преувеличение, не фантазия. Когда на Западе при жизни Сталина оказывались люди, спасшиеся из советских лагерей, западные коммунисты и вообще все, кто с симпатией глядел на Сталина и счастливейшую, первую в мире страну, победившего социализма, они не то что... не слушали таких беглецов, но возмущенно объявляли их негодяями, клеветниками, а их показания – вымыслом от начала до конца, плодом, в лучшем случае, больной фантазии. Потому что между песней «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек», которую поют все народы во всей стране, это же факт, и... 15 миллионами в лагерях смерти. Слишком неправдоподобный разрыв. Ножницы, один конец которых есть ложь. Но теперь положение иное. При Сталине злоупотребления, как они это называют, были. Да, были. Но 7 миллионов, уморенных искусственным голодом на Украине в 1932-33 годах, не было. Государственного геноцида, когда целые народы исчезали с земель, а название республик с географических карт СССР не было. Чудовищных массовых могил наподобие Винницкой, сравнимых с Бабьим Яром, но делом рук не гитлеровцев, а НКВД, как и массового уничтожения им польских военнопленных в Катыни, этого ведь не было. Ну, этим мы как раз занимались, когда я еще учился во втором или третьем классе перед войной. Нам велели вынимать учебники на парты и вырывать страницы с портретами Постышева, Кассиора и других врагов. Это делалось по всей стране, вплоть до книжной палаты. Далее их уже не было. Наводнявшая страну сталинская история ВКПБ «Краткий курс» после смерти Сталина вдруг исчезла, бесследно. Не было такой. Уж не говорим о том, что никогда ведь не было процентов 90 литературы первых лет революции, отражавшей роль Троцкого, Бухарина и других врагов. Все это общеизвестно. Я упоминаю только за тем, чтобы спросить, что же будет в результате. Как-то однажды, когда я еще жил в СССР, у меня дома в Туле мы разговаривали с одним молодым человеком, студентом. Зашла речь о Зощенко, Ахматовой, как в 1946 году их предали анафеме партийным постановлением о журналах «Звезда» и «Ленинград». Молодой человек удивленно сказал, что я что-то путаю. Этого не было. «Да как же!» — воскликнул я. «В каждом учебнике об этом постановлении написано». Он сказал, что нет ничего подобного. Они не проходили. Он сам читает уйму, но не встречал нигде. К счастью, у меня случайно на полках были учебники по советской литературе и для школы, и для вузов. Я кинулся листать их и оторопел. Действительно, о знаменитом постановлении 46-го года ни слова. Молодой человек смотрел на меня с оттенком сожаления. «Это было!» — закричал я. «Ведь без этого в литературе шагу нельзя было ступить!» Я кинулся листать тома по литературоведению. Торжествующе обнаружил недавно вышедший сборник Зощенко. В предисловии о знаменитом постановлении ни слова. Уже почти трясущимися руками я принялся листать литературную энциклопедию. Статья Ахматова. Ни слова. Статья Зощенко. Ни слова. Но в гораздо большей степени я был убит, когда некоторые умные, серьезные люди, прочтя в моей рукописи романа «Бабий Яр» главу воспоминаний «Людоеды» о голоде 1933 года, недоуменно сказали, что я что-то путаю. Вот в войну было голодно, да, но о голоде времен коллективизации они что-то не слышали. Этого не было. Да, поначалу в таких случаях очень нервничаешь. Но вот под категорию «этого не было» попал и я сам. Когда в 1969 году я остался в Лондоне, в Москве был задержан готовый 2-миллионный тираж журнала «Юность». С него срывалась обложка, где в списке редколлегии была моя фамилия, и обложка заменялась новой. С тех пор, кстати, список редколлегии журнала «Юность» на обложке больше не печатает. В 3-4 номерах «Юности» за тот же 1969 год печатался мой роман «Огонь». И я в Лондоне с любопытством развернул потом номер 12, где обычно дается содержание всего журнала за год. Под рубрикой «Проза» ни моей фамилии, ни романа «Огонь» не было. В библиотечных экземплярах страницы с «Огнем» в 3-4 номерах, как я узнал, были вырезаны. Не было. Да, из-за меня у служащих Министерства правды было много работы. Одних книжек «Родная речь» для первого класса, где лет 15 печатался мой рассказик «Деревцо». Сколько же это было миллионов? Миллионы же моих книг, журналы и сборники с рассказами и статьями, какие-то чтецы-декламаторы, календари, энциклопедии, учебные программы, кинофильмы, каталоги убрали, вычистили отовсюду меня. Был такой? Нет, не было. Когда такое видишь со стороны, это одно дело, но когда происходит с тобой самим, это особые ощущения. И перестаешь нервничать. переходишь к философскому спокойствию. Словно так внимательно, наморщив лоб, смотришь на какой-то сюрреалистический феномен. Да, общество с постоянно изменяющейся историей, с фиктивной, иллюзорной историей. От древнейших времен до вчерашнего дня. Да, это действительно небывалый исторический эксперимент. Будущим поколениям, по-видимому, нелегко будет поверить, что это не фантастика, что это было зачем-то.
Вы слушали голос самого Анатолия Кузнецова, одно из его радиоэссе, которое вошло в книгу «Анатолий Кузнецов на свободе». На волнах радио «Свобода» вы слушали российский «Час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева. Ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.